Глава 9. Высочайшее помилование. В кабинете уже находились Никола и Иван под конвоем двух джентльменов, вооруженных автоматическими пистолетами, действующими сжатым воздухом. Мистер Бейли стоял у своего письменного стола. «Подойдите», — сурово сказал он мне, не приглашая сесть. Я подошел к столу. Мистер Бейли уселся. Я не хотел стоять перед ним и тоже сел. Бейли сверкнул глазами, брови его зашевелились. «Вы пытались бежать?» — спросил он меня, хотя в голосе его слышалось больше утверждения, чем вопроса. «Мы хотели прогуляться», — слегка улыбаясь, ответил я. «Не лгите и не отпирайтесь. Вы пытались бежать. О последствиях я предупреждал вас». Мистер Бейли отдал какой-то приказ одному из вооруженных людей. Тот подошел ко мне и пригласил следовать за собой. Суд продолжался менее минуты. Оставалось, очевидно, привести в исполнение приговор. Я поднялся и последовал за конвоиром. Двое других повели Николу и Ивана. На повороте Ивана и Николу увели в сторону, а я отправился дальше. Мы спустились вниз, прошли по коридору. Конвоир остановился у железной узкой двери, открыл ее и довольно бесцеремонно втолкнул меня в маленькую камеру со сплошными железными гладкими стенами и небольшой электрической лампой на потолке. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Я остался один. «Карцер. Это еще не так плохо, я дешево отделался», — подумал я, осматривая свою тюрьму. «Здесь было сухо и чисто, но холодно». На стене висел термометр Цельсия. Такие термометры висели в каждой комнате и даже в коридорах подземного городка. Здесь очень внимательно следили за температурой. Термометр показывал всего 6 градусов тепла. После бессонной ночи и волнений я чувствовал себя слабым и разбитым. Мне хотелось спать. Ноги мои едва держали меня, но в комнате не было даже стула. Я опустился на холодный пол и начал дремать. Однако я скоро проснулся от холода. По моему телу пробежала дрожь. Я поднялся и посмотрел на термометр. Он показывал 2 градуса ниже нуля. «Что бы это значило?» — подумал я. «Недосмотр истопника или умысел?» Чтобы согреться, я начал ходить по камере, но она была так мала, что я мог сделать только 2 шага вперед и 2 назад. Я начал прыгать и махать руками. Я устал еще больше, но мне удалось восстановить кровообращение. Однако довольно было мне присесть, как холод с новой силой охватил мое тело. Зубы выбивали мелкую дробь. Взглянув опять на термометр, я увидел, что он уже показывал 11 ниже нуля. Я почувствовал, как холод проникает мне внутрь, леденит спину и сжимает сердце. Но это ощущение я испытывал уже не только от низкой температуры. Страшная мысль овладела мною. Мистер Бейли решил меня заморозить. Поддаваясь инстинкту, я подбежал к двери и начал стучать. «Отоприте! Отоприте!» — кричал я в выступлении, но никто не отзывался. Я до крови разбил руки, наконец опустился на пол. Обстоятельства бывают сильнее нас. Не надо быть фаталистом, чтобы понять это, — вспомнил я слова Элеоноры. Но я все же боролся. Я пытался бежать. Я умираю в борьбе за свободу. А она? Впрочем, быть может, и она боролась. Мне вспомнился рассказ Никола о трупе, привязанном на носу ледокола. Так расправляется мистер Бейли со своими врагами. Быть может, Элеонора и права. Борьба с Бейли безнадежна. Как холодно. Руки и ноги невыносимо болят. Я растираю пальцы, но они деревенеют, не сгибаются. С трудом поднимаюсь и смотрю на термометр. 20 ниже нуля. Борьба окончена. Я должен примириться со своей судьбой. Я уселся на пол и погрузился в забытье. В конце концов, смерть от замерзания не так уж страшна. И, пожалуй, она легче, чем смерть на электрическом стуле. Скоро я не буду чувствовать боли и усну. Какой-то шорох у двери. Или мне чудится. Я пытаюсь подняться, но холод сковывает мое тело. Все тихо. Шорох мне почудился.